Доброго начала дня вам, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и мы продолжаем наши встречи с психологом и тренером личностного роста Павлом Цымбаленко. На прошлых прямых эфирах мы уже обсудили вечно актуальные темы самооценки, искусство ставить цели, а сегодня у нас, я бы сказала, острая и очень актуальный диалог о том, как обрести стабильность в условиях нестабильного времени. Как и всегда, присылайте свои вопросы к нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте их на сайте vedaradio.fm. Но сейчас я приветствую нашего лектора. Здравствуйте, Павел.
Да, добрый день. Рад приветствовать всех радиослушателей Веда Радио.
Мы тоже рады вас приветствовать. И такая тема, почему актуальна? Потому что сейчас, вот этот 2020 год, он особенно остро показал, насколько все нестабильно. То есть мы жили в каком-то привычном режиме, путешествовали по миру, и сейчас просто все как будто перевернулось с ног на голову. Поэтому спасибо за то, что мы сегодня об этом говорим.
Да, и я рискну сказать, что дело-то не в 2020 году. А дело в том, что жизнь, она всегда такая, просто иногда под сильным давлением каких-то внешних факторов вдруг мы начинаем осознавать, что у нас какой-то почвы под ногами нет. И, строго говоря, для разумных людей это очень важный сигнал того, что мы в жизни что-то делаем неправильно. И возможность пересмотреть какие-то фундаментальные представления о своей жизни, свои внутренние жизненные ценности. Поэтому с этой точки зрения, мне кажется, что это самый лучший год из всех, которые я видел в своей жизни. Я считаю, что 2020 год – это самый лучший год, в котором мне удалось пожить на протяжении жизни, потому что это именно тот год, когда человечество глобально вдруг задумалось, как мне мама сказала недавно, она достаточно взрослый человек, ей 67. Она говорит, я такого за свою жизнь не видела. Да, но что такое кризис? Что такое кризис? Кризис – это подсказка от жизни, что мы что-то делаем неправильно. Потому что время – это удивительная энергия жизни, время – это удивительная энергия Бога, если называть вещи своими именами, которая помогает нам понять, что есть вещи настоящие, а есть вещи ложные. И ложные вещи, поскольку они ложные, так уж вышло, они разрушаются по прошествии времени. Да? Как, например, какие-то ложные представления о самом себе. Человек может думать о себе что-то непонятно что, и, как правило, именно так оно и происходит. Но проходит время, человек попадает в какие-то конфликты, человек сталкивается с какими-то реальными жизненными ситуациями сильного внешнего давления. Человек получает иногда какие-то возможности, как говорится, огонь, вода и медные трубы. Огонь, вода – это испытания, медные трубы – какие-то возможности, фанфары. И человек вдруг начинает понимать, проявляя иногда не лучшие качества своего характера, что на самом деле он другой. И это кризис, это внутренняя нестабильность, это разрушение представления о самом себе. У человека как бы наступает некий внутренний переворот в его мире, в его представлениях о самом себе. Он понимает, что он другой, что он на самом деле может быть подлый и жадный, и трусливый, а может быть думал о себе, что он очень благородный, щедрый и смелый. Бывает и наоборот, бывает, что человеку кажется, что он бесполезный, а трудная ситуация помогает ему и остальным людям рядом с ним понять, что на самом деле человек, у него есть реальный внутренний фундамент. То есть, что делает время? Время все ненастоящее разрушает, обесценивает, а все настоящие вещи делает только более ценными. И это благословение времени. И поэтому 2020 год, он не разрушил ничего настоящего. Он разрушил обман, в котором жила цивилизация. Он разрушил обман, в котором жили мы сами. Он разрушил наши иллюзорные представления о том, как устроена жизнь. Потому что, что такое произошло? На самом деле ничего особенного не произошло. На протяжении истории, которая живет, на протяжении существование человечества, если заглянуть в историю, эта ситуация повторялась многократно. Но просто важный урок из истории, то, что никто и не извлек никаких уроков из истории. Это первая эпидемия? Нет. Это первая там, война какая-то? Нет. Это первый голод? Голод, эпидемии, войны, это всегда было. Просто раньше люди были как-то более разъединены друг с другом, в том смысле, что у них не было средств коммуникации, да, там, таких как интернет, сотовая связь. Но кто сказал, что это там первая пандемия на планете? Я не согласен с этим. Возможно, раньше не было средств массовой информации, и люди так плотно не взаимодействовали друг с другом, летая на самолетах, поездах и так далее, что эта зараза разнеслась так быстро. Но на самом деле все всегда было. Это вот важное заблуждение, в котором живут люди современного мира, что время, оно линейно. Время не линейно. Время абсолютно циклично. Это просто, это нонсенс. Это очень грубая на самом деле ошибка, что время линейно. Что все эволюционирует. Да ничего не эволюционирует. Если мы посмотрим, все деволюционирует. В основном эволюционирует техника. А люди, они уверенно деволюционируют. Примитивизируются до уровня животного просто. Посмотреть, какие люди раньше были, там еще 50 лет, 30 лет назад. Какие они были сильные физически. Какие у них были морально-нравственные, духовные качества. Как они дорожили отношениями. Насколько эти люди были благородны, насколько эти люди способны были трудности преодолевать. Человек очень слабым становится в наше время. Почему? Потому что он живет неправильно. И нет ничего удивительного, что приходят пандемии, приходит голод, приходят войны, приходят конфликты, мы что-то теряем, что-то рушится в нашей жизни. Это подсказка. Это подсказка от жизни, то, что мы делаем что-то неправильно. И просто сейчас люди, они, так сказать, в глобальных масштабах задумались о том, что ну, цивилизация пошла не в то направление. На самом деле современная цивилизация в той форме, в которой она существует сейчас, она обречена. Это несомненный факт. Она обречена. Это вопрос времени. И эти глобальные процессы, которые уже сейчас стали происходить, дальше они будут только усугубляться. Это мое глубочайшее убеждение. Пандемия – это вообще не проблема. Почему? Потому что это первый звонок, это только начало. Дальше будет хуже, если мы не остановимся. И, может быть, если мы не можем повлиять на какие-то глобальные процессы, то уж как минимум мы можем повлиять на локальные процессы, на уровне нашей личности, на уровне нашей семьи, и что-то начать менять. В надежде на то, что как любой принцип ну, замкнутой системы, когда одна часть меняется, она начинает влиять на всю систему, поскольку является составной частью. Цивилизация обречена, потому что мы абсолютно самоубийственную выбрали дорогу. Мы разрушаем экологию, мы разрушаем себя питанием, образом жизни, мы разрушили институт семьи, мы разрушили все духовные институты. Люди живут в абсолютно искусственной среде, в городах, где они разлучены с Богом, где они разлучены с природой, разлучены друг с другом. Люди превращаются в социальных маргиналов просто, которые едят вообще всякую гадость. Одна из причин возникновения пандемии – в соответствии с исследованиями ученых, это то, что люди, они там потребляли какие-то странные экзотические мясные продукты, каких-то мышей, каких-то летучих, с одной стороны. С другой стороны, вырубаются леса, нарушается естественная экосистема, да, планеты, и поэтому эти летучие мыши, которые в норме... Я читал какое-то исследование, я не смогу сейчас объяснить, как это связано, вырубка лесов и летучие мыши. Ну, то есть... Мы очень грубо и жестоко вторгаемся в природу, нарушая ее естественные циклы природные, которые созданы Богом. И чему мы удивляемся? Цивилизация в том состоянии, в котором она сейчас есть, она обречена. Это вопрос времени. И разрушаясь эта цивилизация, она еще покажет этот свой звериный оскал. Потому что мы отвергаем жизнь такой, какая она есть. Жизнь не такая, какой современный человек себе ее представляет. Что выкачать всю нефть из земли, превратить всю землю в одну большую пластиковую помойку, когда мы уже смотрим там со спутников на эти целые острова уже из пластика в океане. Глобальная катастрофа просто экологическая. То есть вся земля превращается в помойку. Эти пакеты, которыми мы пользуемся по поводу и без повода, Абсолютно самоубийственную стратегию мы выбрали. Или, допустим, продукты питания, когда уже пищевая и химическая промышленность, они срослись воедино. Ну что это? Это что, долгосрочная перспектива какая-то для человечества? Раком уже болеют, не знаю, чуть ли не как простудой. Ну то есть эпидемии, просто тотальные эпидемии рака. Насколько помолодели все болезни в условиях современной жизни? Из-за неправильного образа жизни, из-за неправильного питания, из-за постоянного стресса, из-за того, что мы куда-то несемся с вытащенным языком на плече, куда, не знаю, куда успеть, чего, не знаю, чего, купить все последние эти маркетинговые штучки, новые телефоны, новую одежду, новые евроремонты, новые машины. У нас нет времени на здоровье, на образование, работать надо, нет времени на семью, на себя, на духовную жизнь, я уже вообще молчу. Что это? Что это? Это безумие. Это массовое безумие, массовый психоз, как говорят психологи. Виктор Франкл говорил очень важную фразу, что чем более человек увеличивает темп жизни, тем меньше он, чем меньше человек понимает смысл своей жизни, тем более он увеличивает ее темп. На самом деле все вот эти глобальные процессы, которые происходят в обществе, это не экологические кризисы, это не экономические кризисы. Это абсолютно кризис экзистенциональный, это кризис смысла. Люди, разорвав свою связь с духовным началом жизни, разорвав свою связь с природой, разорвав свою связь с друг другом, я в данном случае говорю про, я говорю про ценность семьи, разорвав свою связь с самим собой, когда я занимаюсь нелюбимым делом, а иду работаю туда, где больше денег платят, потому что на это я смогу покупать новые гаджеты и жить в духе и в темпе современной жизни. Но человек, он просто, он идет поперек всего. Как можно, живя поперек шерсти вообще реальности, быть счастливым? И поэтому я очень рад, что в 2020 году произошел всемирный глобальный кризис. Это первый звонок, и слава Богу, что он произошел. И на самом деле он должен был произойти намного раньше. Я прекрасно понимал и понимаю, что эта цивилизация в том виде, в котором она существует сейчас, она обречена. Мы просто занимаемся самоуничтожением всей планеты. Вот чем мы занимаемся. Самоуничтожением себя, самоуничтожением друг друга. И слава Богу, что разумные люди, они опомнились, и всем разумным людям нужно объединяться. И я уж не сторонник там всемирных заговоров, и я не считаю, что там не болею симптомом, что мы какие-то мессии, которым истинно известно. Это просто элементарное здравомыслие. Нам нужно объединяться с единомышленниками, начать со своих семей, со своего окружения и локально как-то пытаться изменить ситуацию, потому что, настолько эти глобальные процессы разогнались в современном обществе, что они не остановятся сразу. Это колоссальная инерция есть. И люди задумались сейчас, люди задумались, люди приостановились, они вдруг вспомнили, что, оказывается, ценность отношений важна. Потому что, посидев друг с другом, глядя друг на друга в самоизоляции, люди вдруг вспомнили, что человек — это не телефон. Ты не можешь, если он тебе надоел, просто его выключить. Люди вдруг задумались о том, что, может быть, какая-то искусственная жизнь в городах. Сколько людей сейчас под влиянием пандемии побежало в деревню жить? Вдруг, люди вдруг вспомнили, что мать-земля, оказывается, да. Что, оказывается, земля кормит. Что, оказывается, земля — это прибежище. Что, оказывается, на земле можно построить дом, вырубить какие-то деревья. Но, оказывается, на земле что-то можно вырастить. Оказывается, на земле можно прорыть колодец, достать воду попить. Оказывается, земля — это чистый воздух, где ты не должен сидеть в замкнутом пространстве, да, ради твоего же собственного блага, боясь чем-то заразиться. Ты можешь выйти к себе в двор, ты можешь подышать, ты можешь поиграть. Нас пандемия застигла, когда мы были в деревне. Я не знаю, что бы я делал в городе. Мы тогда жили в однокомнатной квартире. Я бы, наверное, срехнулся просто сидеть в одной этой квартире в замкнутом пространстве, где единственная твоя связь с реальностью — это интернет. И ты смотришься в это окно в мир, как люди думают. Да это не окно в мир, это окно в одиночную камеру, в которой ты сидишь, и тебе кажется, что ты имеешь отношения, общение, друзей. У меня 5 тысяч друзей, 10 тысяч друзей. Да у тебя ни одного друга нет. Потому что это фейковая дружба. Реальная дружба — это строить отношения с живыми людьми. с растениями, с животными, братьями нашими меньшими, с людьми, с членами семьи, с родственниками, с соседями, с коллегами по работе, с природой, с Богом, в конце концов. Вот это жизнь. И поскольку мы выбрали эту искусственную жизнь, и все это поддерживается этим массовой пропагандой того, что мы уверенно эволюционируем. Где мы эволюционируем? Мы уверенно деградируем. Эволюционирует только техника, а человек, он становится примитивнее, примитивнее. Память слабеет, воля слабеет, все разрушается. И вот оно зиждется на этом странном понимании, что время, оно не линейно. Ну где оно линейно-то? Ну что за ерунда вообще? Посмотрите на часы. Часы, если только это не механические часы, электронные, они всегда сделаны по принципу циферблата, это круг. Это циклично повторяющаяся вещь. Все всегда повторяется, ничего нового не происходит. Мудрые люди понимают, что за всем есть уроки жизни, если ты их проходишь, ты растешь как человек, ты счастлив. Если ты этого не видишь, то только надеяться, что в будущем люди что-то изобретут, там, защитят нас от экологических кризисов, от каких-то пандемий и всего остального. Ушла одна болезнь, придет другая. Решилась одна проблема, придет вторая проблема. Надо по-другому на жизнь взглянуть. То, что законы жизни не мы придумываем. Человеку кажется, что он венец творения, да он гомосапиенс, да, так называемый. Порой человек — это раковая опухоль на творении. Когда мы перестаем вмешиваться в творение, оно становится прекрасным и гармоничным, потому что творение — это отражение Бога. А Бог, в отличие от человека, он не живет по принципу эксплуатации других. Вся система природная, естественная, она построена по принципу отдавания, по принципу гармонии. Только человек, вмешиваясь в эту гармонию, все начинает рушиться. Люди там приостановили свою ужасную, отвратительную, разрушительную деятельность из-за пандемии. Что они стали видеть? Кто-то горы Гималайские увидел, да? Оказывается, рядом Гималайские горы, дым там какой-то рассеялся. Реки прочистились, птицы вернулись, рыба в озерах появилась. Люди вспомнили, что у них есть жена, дети, что, оказывается, с ним пообщаться можно. Это самое лучшее за всю мою жизнь, за 38 моих лет, что я видел, что с людьми могло произойти. Я ни разу не видел года лучше, чем 2020 год. Я бесконечно счастлив, что я попал в этот момент, когда люди реально задумались, увидели и поняли, что они неправильно живут, что нельзя так жить. Нельзя так жить. Так жить нельзя. Потому что это путь в никуда, это саморазрушение, это анархия, это хаос, который мы сеем вокруг. И поэтому, естественно, ну, до какого-то момента жизнь, она все это терпит, как любящий родитель. Но когда это уже доходит до какой-то крайней точки, ну, сама в себе система начинает давать осечку. То есть не работает оно так, оно просто не работает. И я еще раз повторю, дальше будет хуже, лучше не будет. Если люди не остановятся, будет только хуже, и нечему удивляться, и нечего там тыкать пальцем в небо и говорить, что это кара Божья, и что Бог злой. Но мы просто занимаемся глобальным самоуничтожением просто. Ну, поэтому, ну чему удивляться? Удивляться нечему. Ну, вот такое пламенное начало.
Очень важное. Спасибо большое за такой настрой, какое-то прочищение понимания. И знаете, вот есть такая философия, что в этом мире стабильны только перемены, и мы же стремимся в духовный мир, и поэтому такое неправильное понимание ведет к тому, что человек перестает думать о том, что его окружает как-то. Вот здесь главное прожить, дожить, а вот дальше мы заживем в духовном мире. Как правильно относиться к миру этому, как его любить, ценители, что вообще, как с ним взаимодействовать, чтобы это было гармонично.
Да, это распространенное заблуждение, что вы озвучили. Позвольте, я вот одну вещь добавлю из предыдущего своего монолога, не назову это диалогом, реплики, и вернусь к вашему вопросу насчет цикличности, чтобы людям понятно было, о чем я говорю, что утро, утро, день, вечер, ночь, цикл. Весна, лето, осень, зима, цикл. Рождение, молодость, старость, смерть, потом опять рождение, цикл. То есть все постоянно повторяется. И вот разумным людям нужно научиться видеть уроки, которые несут в себе вот эти циклы. И еще раз, важный урок состоит в том, что все не настоящее время обесценивает, а все настоящее время делает только более ценным. Я вот давал вебинар недавно тоже в рамках проектов Олега Геннадьевича Торсунова, и он назывался «Золотые золотые принципы отношений. Почему золото? Потому что золото, оно не ржавеет. Потому что на золоте есть отблеск вечности. Потому что золото, оно сохраняет свои свойства на протяжении времени. И то же самое здесь. То есть наша тема сегодня называется, что как обрести устойчивость во время перемен. На самом деле время перемен всегда. Для этого нужно найти некие золотые принципы внутри, в нашей жизни, на которые нужно опереться. Я чуть позже об этом скажу, ответив сначала на ваш вопрос. Потому что факт. Мир изменчивый, да. И есть нечто неизменное внутри. И проблема человека – это конфликт между его внутренней неизменной духовной природой и временной реальностью. И опираться мы должны всегда на неизменные вечные вещи. Я написал такую книгу, она называется «Вечные ценности для современного человека». Для современного означает, что мир меняется. Но суть жизни, универсальный фундамент или принципы жизни на самом деле не меняются, всегда меняется форма. Интересно, что вот реформаторов их называют реформа, да, то есть они меняют форму, реформа, они не меняют сути. Если человек меняет не суть, а форму, то он уже не реформатор, он не знаю, он анархист, да, все старое сломать и на старом построить новое. Реформатор – это человек, который понимает суть, но преподносит это в такой форме, в которой в соответствии с местом, временем, обстоятельствам, людьми, ну, это станет понятным и воспринимаемым. И факт, жизнь меняется, и периодически человеку нужно освежать свое какое-то внутреннее понимание, но при этом, еще раз подчеркну, есть некие фундаментальные вечные ценности, которые не меняются по прошествии времени. И, строго говоря, вся стратегия, она именно в этом состоит, в том, чтобы увидеть эти вещи в своей жизни, понять эти вещи и, применив их на практике, получить свой реальный живой опыт того, что, выстроив внутренний фундамент, каждый человек может чувствовать внутреннее прибежище, невзирая на внешние перемены. Потому что тело меняется, тело стареет, тело болеет, в конце концов тело умрет. Соматика, да, психика наша меняется. То мы в одном настроении просыпаемся, то в другом. Наш внутренний мир, вот этот, физический и психический, постоянно подвержен изменениям. Меняется отношение других людей к нам. Сегодня они нас на пьедестал, завтра они же нас затопчут. Послезавтра эти же люди опять на пьедестал поднимут. Я столько раз в жизни уже сам через это проходил. Меняются обстоятельства. То такая погода, то сякая погода, то сё, то пятое, то десятое, то пандемия, то голод, то войны, то опять тишина. Как и есть такая поговорка, трудные времена порождают хороших людей. Хорошие люди порождают хорошие времена. Хорошие времена порождают плохих людей. Плохие люди порождают плохие времена порождают хороших людей. Цикл замкнулся, и опять все то же самое. Ну, то есть, если смотреть на жизнь более широко, все вот эти глобальные процессы, и на самом деле и локальные процессы, если к нам приходят трудности в жизни, мы проживаем их правильно, мы становимся лучше. Если к нам в жизнь приходят какие-то, ну, светлые времена, мы проживаем их неправильно, мы становимся хуже. Правильно прожитые трудности порождают хорошее что-то в нашей жизни, неправильно прожитые радости развращает нас, и мы начинаем деградировать, а когда мы деградируем, это приводит к трудностям. И опять, если мы правильно прожили трудности, то мы опять можем эволюционировать и получить что-то хорошее. И так до тех пор, пока мы не поумнеем. То есть вот эта боль, вот эти страдания, вот эти перемены, которые приходят к нам в жизнь, это не наказание. Жизнь, она никого не мучит. Жизнь всех учит. И как говорит Виктор Франкл, боль – это призыв к переменам. Все хотят перемен, но никто не хочет боли. Но так не бывает. Боль – это сигнал от жизни, что мы что-то делаем неправильно. И нужно остановиться. Что сделала пандемия? Она всех остановила для того, чтобы люди переоценили, на основании чего они живут. И нашли прибежище в неизменных вещах. Поняли универсальные ценности и законы жизни, да, как вот этот проект «Законы счастливой жизни» Олега Геннадьевича Турсунова или «Законы гармонии и успеха» называется проект Олега Георгиевича Гадецкого. То есть Это называется в ведическом обществе понятием дхарма. Дхарма буквально так и переводится в Махабарате, один из центральных эпосов ведической философии. То, что поддерживает, то, что питает человека изнутри, то, что создает под его ногами устойчивый фундамент или платформу, на которую он может опираться, невзирая на внешнюю реальность, которая постоянно, как вы сказали, она меняется. Вот, но я к этому вернусь, обозначу эти принципы, определенные ценности универсальные. И на самом деле все разумные люди это понимают. Не обязательно какие-то духовные люди. Эйнштейн, он ученый был. Он говорил то, что если вы хотите добиться успеха, сосредоточьтесь не на успехе, а на принципах, благодаря которым он достигается. Стивен Кови написал этот бестселлер свой «7 навыков высокоэффективных людей», где он объясняет, что нужно опираться на универсальные принципы жизни и ставить их в центр своей жизни, потому что они неизменны. Принципы жизни – это то, из чего соткана ткань жизни. Они не меняются. Меняется тело, меняется психика, меняется отношение к людям, людей к нам, меняется внешняя ситуация, финансовые кризисы, экономические, политические, там, межрелигиозные, еще какие-то. Но принципы, на которых построена жизнь, они не меняются. И разумные люди ищут прибежище в этом. И в конце концов в том, кто эти универсальные принципы жизни создал. Это следующий шаг. Кови об этом говорит очень красочно. Заканчивая свою книгу, он говорит, что вот это универсальные принципы и ценности жизни, которые я описал, исследуя им, каждый человек обретет эту внутреннюю устойчивость внутри. Как мой учитель Вадим Тунеев, он написал книгу по этому бестселлеру Стивена Кови. Она так и называется «Секрет устойчивости в мире перемен», где он делает это переплетение двух культур, ведической культуры и тех принципов, которые озвучивает Стивен Кови, потому что они говорят об одном и том же, но просто разным языком. И Стивен Кови говорит в конце книги, это вот универсальные принципы жизни, и на основании них их нужно жить. И я глубоко убежден, говорит Кови, он по вероисповеданию был мормон. Мормоны — это определенные разновидности христианского направления, христианской духовной практики. Он сказал, убежден, что эти принципы исходят из Бога. И главная трагедия современной цивилизации в том, что она от Бога отвернулась. Люди говорят, да мы сами боги, у нас тут свой мир, города. Ну и как вам жизнь в городах в условиях пандемии, уважаемые боги? И это только начало. То есть люди отказались от естественной жизни, от зависимости естественной, от природы, от естественной зависимости друг от друга, от семьи, от таких понятий, как взаимопомощь, человечность. Ну и каково в кризисе и в пандемии хлебнуть реальности, когда ты сидишь один и смотришься в интернет, и понятно, у тебя есть какой-то счет на карте, если он есть. Потому что сама экономическая система устроена так же, что ты в любой момент можешь все потерять. Твои сбережения могут сгореть, может произойти девальвация рубля, может произойти глобальный обвал финансовый в экономике в мире, потому что там доллар на ладан дышит. Ну и как мы будем жить? Раньше у нас золото было, да? Золото вполне себе реальная вещь. Потом золото забрали и дали нам бумажки, сказали, нате, будьте счастливы бумажками. А теперь у нас даже бумажки забрали. Теперь мы просто радуемся тому, что у нас есть циферки на электронных носителях, и нам туда что-то капает, какие-то циферки на экран, и мы радуемся. И эти циферки с экрана у нас забирают в магазине «Магнит», и мы расстраиваемся. А если завтра свет просто выключится? Это же реальность. А если какие-то глобальные катастрофы, что мы тогда будем делать? Где наши деньги? Где наши деньги? У нас даже бумажки забрали. Поэтому моя рекомендация, вы не храните все в банке, хотя бы какими-то частями храните, часть в нале, часть в безнале. Ну а вдруг завтра банки рухнут, а вдруг еще что-то. И все, у кого есть возможность, купить себе какой-то участок земли, чтобы выращивать там какие-нибудь овощи, не знаю. Ну чтобы в случае чего с голоду не помереть. Мы же не будем кушать бумагу, мы же не удовлетворимся пластиковой картой. Нам же кушать что-то, нам же нужно пить что-то. Ну, то есть базовые потребности. Мы в любом случае в этом же зависим от природы. Мы дышим воздухом, нам нужно солнце. для психики, для тела нам нужна вода, нам нужно что-то выращивать, что-то есть, нам нужно общаться друг с другом и так далее. Ну, то есть искусственная, полностью искусственная цивилизация. Поэтому важно, ну, понять вообще, как устроена жизнь, что жизнь — это не только мое хождение на работу. Жизнь — это еще отношения с другими людьми. Жизнь — это мои отношения с природой, как вы сказали, с миром. Жизнь — это мои отношения с Богом, с тем, кто установил эти законы жизни. Я должен пытаться понять его замысел. Должен понять мое место в этом мире и правильно взаимодействовать. И вот здесь мы перекинем мостик на ваш вопрос. Это очень частое заблуждение, что если человек вдруг понимает, что там мир — это относительная временная реальность, то теперь не нужно им заниматься и в него вкладываться, там, дотерпеть уж и в духовный мир. Это бредни. И на самом деле вот такие люди, они разрушают доверие людей к духовной практике. Потому что когда критическая масса таких вот асоциальных маргиналов накапливается в духовном движении, в любом, люди начинают воспринимать духовную жизнь как секту, которая просто человека отключает от реальности. Духовная практика, она человека возвращает в реальность, а не отключает его от реальности. И в этом разница. И это простой критерий, по которому можно определить, я в секту попал или я попал в авторитетную духовную традицию. Если вам говорят, голову отключи, а не включи, то вы в секту попали. Если ваша духовная практика вас отключает от реальности, а не помогает лучше ее понять и лучше в нее интегрироваться, а не отделиться от этой реальности, не замкнуться в каком-то иллюзорном мирке, придуманном себе, а понять природу жизни, понять природу, замысел жизни, интегрироваться правильно и, более того, начать позитивно влиять на реальность, изменившись самому, то вот это духовный путь. И это достойно внимания разумных людей. Потому что духовная жизнь — это не удел социальных неудачников. Это вершина эволюции сознания человека. Вот что такое духовная жизнь. Потому что не надо путать духовную жизнь и религиозные догмы. Когда я с выпученными глазами начинаю кричать, там, став вегетарианцем: ваши холодильники — это морги, ваши крематории, ваши плиты — это крематория, ваши тела — это кладбище, и вы все пойдете в ад. Ну, замечательно, прекрасно. Естественно, люди потом говорят: да вообще, как бес какой-то в тебя селился, духовной жизнью человек занялся, да, гордый стал до невозможности, отвратительный стал. Отношения в семье строить не может, на работу плохо работать стал, все, бредец. Бредит загробным миром. Поэтому это все сектантство, это фанатизм, это очень грустно, потому что это отталкивает искренних, нормальных людей от духовной жизни, складывая в них представление, что духовная жизнь — это вот это. Нет, это не духовная жизнь, это религиозная жизнь, это религиозная догма. И это действительно удел социальных неудачников. Духовная жизнь — это означает, что я понимаю Бога. И поняв Бога, я понимаю также мир и понимаю замысел мира. И я становлюсь гармоничной, целостной личностью, то есть человеком, который заботится о своем здоровье. Почему? Потому что это важно. Потому что когда тело начнет разрушаться, там уж, извините, не до духовной жизни, оно через эту боль полностью сосредоточит нас на себе, который заботится о своей психике. Для этого вот режиму надо следовать. Для этого не нужно перегружать себя, нужно соблюдать баланс, режим еды, сна, отдыха, работы. Слишком мало работаем, расхолаживаемся, слишком много в стресс гоняемся, слишком много едим, болеем слишком мало, эмоционально не удовлетворены, кого-то покусаем, как все эти женщины современные, которые, желая подогнать себя к одним стандартам, мучают себя какими-то диетами. Но есть разные люди с разной конституцией. Кто выдумал эти стандарты, а? 90, 60, 90? Вообще не важно, какой человек является обладателем 90, 60, 90. Кто вообще эту глупость придумал, что такие женщины, они вообще нравятся мужчинам? Кому-то может нравиться, на вкус и цвет товарищей нет. А на Востоке про западных женщин говорят воблы. Вобла — это такая плоская рыба. Ну, то есть, ну, это искусственная вещь. Какие-то мнимые стандарты, под которые люди себя загоняют и мучают. Жизнь, она не такая. Жизнь, она другая. Жизнь такая, что люди разные, женщины разные, и разные женщины нравятся разным мужчинам, и жизнь разнообразна, этим она и прекрасна. И как относиться, так и относиться. Заботиться о здоровье, заботиться о своей психике, заниматься своим образованием, понимать, что разум надо развивать, вкладываться в отношения, ценить людей, прежде всего родственников своих, братьев наших меньших, животных, растений. Мы все одна семья, мы дети Бога. Если мне нравится цветок, я его срываю. Если я его люблю, я его поливаю. Это то, как относиться к другим людям. Человек будет заниматься своей работой, понимая, что это не просто способ деньги заработать, а моя возможность раскрыть свой потенциал, моя возможность принести другим людям пользу. И в конце концов, что это некий мой вклад, да, в общественный организм. И в конечном счете делать это для Бога. И понимать, что вот Бог сделал меня таким, дал мне такие таланты. Я это делаю, для Него это делаю. Это мое в каком-то смысле прославление Бога, когда я свои таланты занимаю в служении Ему. Научиться смотреть на другие живые существа, как на Его частицы, на тех, кто связан с Ним. Учиться смотреть на природу, как на Его мир. Понимаете, вот это интересный такой момент, что любая философия кажется людям чем-то непрактичным, современным. Ай-яй-яй-яй, философия. Что-то непрактичное, любовь к мудрости. Ну, во-первых, я с этим не согласен. Философия – это не любовь к мудрости, это мудрость, дарующая любовь. Вот что такое философия настоящая. А во-вторых, проблема в том, что люди не хотят в философии разбираться. Она состоит только в одном, что людям нравятся выводы или этика, которая исходит из философии, которую они бессознательно исповедуют. Как об этом сказал Виктор Франкл, что мы не осознаем нас те ценности, на основе которых мы живем, и наша задача сделать их сознательными. Осознаваемыми. То есть мы должны их осознать вот эти ценности, на основе которых мы живем. И если цивилизация, она не богоцентрична, если мы не допускаем этой идеи, пусть там не Бога как личности, потому что до этого дорасти надо, на что есть некий вселенский разум, есть его законы, надо их придерживаться ради нашего же блага, ради этой гармонии, в которой все вступает друг с другом, когда мы следуем каким-то естественным законам жизни, то просто люди все начинают разрушать вокруг. Это то, что происходит. Люди себя разрушают, друг друга разрушают, убивают друг друга. Детей своих убивают. Убивают собственных детей. Аборт называется. Не волнуйтесь, мы облегчим вам жизнь. Убьем вашего собственного ребенка. Ну что это? Это жизнь человека, да? Как говорится, пока ты чувствуешь боль, ты жив. Пока ты чувствуешь боль других, ты человек. Люди черствыми становятся. Мы природу разрушаем. Но если человек принимает, хотя бы допускает эту мысль, что жизнь-то она на самом деле богоцентрична, и если мы будем стараться ставить Бога в центр, то остальное все придет в гармонию, стремиться Его воле в жизни следовать, Его волю в жизнь воплощать, то тогда все остальные части жизни нашей тоже наладятся. Почему люди относятся к природе как к тому, что надо эксплуатировать? Потому что ее отделили от Создателя. Почему мы относимся к людям как к безликим предметам, с которых просто нужно что-то поиметь? Потому что мы их отделили от Создателя. К братьям меньшим я вообще молчу. Человек – венец творения, эксплуатирую все растения и все остальное. Ну, я вообще молчу об этом. Но мир живой – это мир Бога. Если мы эксплуататорски относимся к нему, мир отомстит. То, что и происходит сейчас – все эти глобальные экологические явления, все эти пандемии и все остальное, это просто закономерная реакция живого организма на тот беспредел, который творит современный человек. Поэтому надо остановиться. И первое главное, что мы можем сделать локально и глобально, это признать, что мир не принадлежит нам. И люди не принадлежат нам. Мы тут не короли мира. Да, это мир Бога. И эти люди принадлежат Богу. И относиться к этому нужно не как к своей собственности, которую я могу иметь и эксплуатировать, а относиться к этому как к тому, что нам доверено Богом для того, чтобы мы научились это любить и правильным образом с этим взаимодействовать. Как минимум жить по принципу дыхания. Вдох-выдох. Взял-отдал, взял-отдал. Но, кстати, выдох длиннее, чем вдох. Отдавать надо больше, чем берешь. а как максимум понять, что этот мир принадлежит Богу и что нужно... Духовная жизнь – это не отказаться от чего-то, а это занять все в служении Богу. Свое тело, свою психику, понять, что другие живые существа – его частицы, как вот, ну, брат и сестра. Да, почему я люблю сестру? У нас один отец. То, что нас объединяет, дает нам чувство родства внутри, что у нас один отец. То же самое, если мы становимся в результате нашей духовной, еще раз, не религиозной жизни, ближе к Богу, мы начинаем не просто головой понимать, мы начинаем чувствовать, что все связано с Богом. Я уже не могу просто там выкидывать этот пластик, чтобы травить природу, ломать без необходимости деревья, цветы, пинать собак, животных, срываться там, орать на своих детей, ударить свою жену там и так далее. Ну, то есть, ну, это все результат того, что мы разорвали вот эту главную связь. Трагедия человечества началась тогда, когда он отказался от своего божественного родства и породился с обезьян. Когда англичане, которые заплатили Дарвину нехилую сумму денег за то, чтобы Дарвин продвинул в научных кругах вот это вот атеистическое мировоззрение, отчасти это нужно им было для того, чтобы, ну, страны, которые они колонизировали, объяснить им, что вот эти духовные принципы и культура, которые они придерживаются, это ерунда, что мы, англичане-освободители, которые пришли с миссионерством в различные страны, в частности в Индию, которая была колонией Британии, для того, чтобы вас от невежества просветить и, так сказать, спасти вас, недалеких, непутевых людей направить на путь истинный. Но люди всегда подводят философию под образ своей жизни. И очень редко подводят образ своей жизни под философию. Им нужно было оправдание своей захватческой колонизаторской деятельности, и поэтому они придумали этот миф. Два человека, которые разрушили духовное мировоззрение очень сильно, это Фрейд, Зигмунд Фрейд и Дарвин. Чарльз Дарвин, кстати, Чарльз Дарвин, умирая, раскаивался в том, что он сделал. Зигмунд Фрейд, он даже умереть сам не смог. Он ушел от смертельных, и, ну, под кайфом ушел, инъекции себе сделал. Но кто сказал, что жизнь она такая? Жизнь она не такая. Посмотрите, что происходит. Массовый психоз просто. Люди такие вещи творят. Я вот реально просто, ну, я опасаюсь за психическое состояние нации. Я сейчас не говорю конкретно про Россию, я вообще про человечество говорю, потому что современный человек, он не просто ошибается, он превращается в безумца. Он реально просто день за днем уверенно превращается в безумца. Если, извините, 60% американцев, они на сегодняшний момент, или сколько там, 62-64, не помню, процент, они состоят на учете. Ну, или сколько, 54, по-моему, я приврал, 52 или 54, да, 52 или 54. А Америка – это та страна, которая сейчас навязывает этот образ жизни всему миру, и все радостно идут за ней и применяют это на практике. Все это придет и к нам. Там люди уже сомневаются, родившись мужчиной и женщиной, они вообще мужчины, они вообще женщины. Если мы думаем, что наша сия чаша минует, да не минует она нас. Она к нам придет просто с некоторым запозданием. Поэтому это реально безумие. Главная проблема, с которой столкнется человечество в ближайшие 100 лет, это не пандемия, не голод и не экономический кризис, это психические заболевания. Почему? Потому что когда человек уходит от себя, уходит от отношений с другими людьми, уходит от природы, уходит от Бога, вся эта цепочка с этого начинается. Человек уходит от Бога, потом он уходит от природы, потом разрушается институт семьи, потом он вообще уже себя не понимает. Он думает, а я мужчина, а я женщина, и вообще кто? А я непонятно кто. А я, так сказать, толерантное существо, которое просто вот сегодня мужчина, завтра женщина, а послезавтра динозавр, да? Я понимаю, что есть люди, у которых проблемы с психикой, но большинство людей – это не люди с больной психикой от рождения. Это плоды современного образования и современной вот этой вот пропаганды, что, ну, просто каждый может быть каждым. Да не может каждый быть каждым. Мы разные. Есть то, что нас объединяет. Мы все люди, мы все граждане, мы все души на духовном уровне. Но есть различия. У нас разный пол, у нас по-разному устроена психика, там есть разные социотипы, у нас разные таланты, одаренности. И чтобы быть счастливым, чтобы быть устойчивым, это одна из вещей. Надо понять свое предназначение, надо понять свою природу. Чтобы любое традиционное общество, там, ведическое общество там, или, знаю, любая традиционная культура, она взращивала сильного человека. Почему? Она говорила: вот это ты, это твоя природа, вот это твои обязанности как женщины, это твои обязанности как мужчины. Знай их и делай их, потому что это твоя природа. И делая это, ты получишь внутреннюю устойчивость. Вот это твои таланты. Иди работать не туда, где денег много платят, не то, что престижно. Иди работать туда, для чего ты создан. Занимайся любимым делом, просто стань в нем таким специалистом, чтобы ты был вдохновлен, людям было полезно, еще тебе деньги достойные за это платили. Вот это твоя семья, вот это мать и отец твоя. И научись их уважать, научись их любить, научись строить с ними отношения. Это твой брат, это твоя сестра, это твоя деревня, это твоя земля. Это твой муж, это твоя жена, это твои дети. А что делают люди? Мама, да пошла ты, папа, да пошел ты, брат, сестра, да пошли вы. Муж, жена, сегодня ей, завтра нет. Сегодня люблю ребенка, завтра сдал его, когда неудобно. Все. Люди лишились отношений друг с другом. Люди лишились понимания того, кто они, мужчины, женщины. Люди лишились понимания того, для чего они рождены как профессионалы. Люди лишились связи с природой, живут полностью в искусственной среде, поэтому все в стрессе, поэтому уснуть даже не могут. Надо таблетки глотать, чтобы уснуть. Нужно алкоголь принимать, чтобы уснуть. Нужно там, наркотики принимать. Но люди просто спать не могут. Спать — это уже роскошь становится. Я недавно увидел в интернете марафон сна. Боже мой, до чего мы дожили? Мы не можем даже уснуть без таблетки. Нас нужно учить, как спать. Поэтому выезжайте из городов. Берите детей, берите жен, мужей. В субботу, воскресенье уезжайте из этого города. Дышите чистым воздухом, смотрите на деревья. Играйте, беситесь, где-то купайтесь, смотрите на птичек, жгите костры. Вы невероятно психика восстановится. Вы поймете, что вы знаете, вы как без воздуха просто жили. Это то, что дает человеку природа. Она дает ему стабильность, дает устойчивость, связь с природой. И главное, что дает человеку устойчивость, это Бог. Есть столько замечательных духовных направлений в мире, авторитетных, куда можно идти. Христианство, ислам, буддизм, индуизм, что там, иудаизм. Выберите себе духовный путь, найдите духовных людей, общайтесь с ними, пусть это будет ваша семья. Не живите в этом безумии, живите в связи с теми, с людьми, которые живут в реальности. В реальности того, кто они есть, в реальности их отношений с людьми, в реальности их связи с природой, в реальности их связи с Богом. Но вот это вот мое послание сегодня всем.
Очень глубокое такое, пробивающее. Знаете, пришел к нам вопрос, очень важный один среди всех остальных. Хочу его зачитать, потому что, мне кажется, он может сопровождать людей, которые пытаются как-то развивать свою жизнь. Есть страх приглашать в свою жизнь детей, потому что действительно становится страшно жить. А им каково тогда будет?
Да, я понимаю ваши опасения. У меня у самого маленький ребенок. Вы знаете, я абсолютно богоцентричный человек и никогда этого не скрывал. И на вопрос Карл Густав Юнга, это отец-основатель аналитической психологии, а вы что, верите, что есть душа? Он говорил: я не верю, я знаю. Вот я осмелюсь в наглости своей заявить то же самое. Я не верю, я знаю, что дух он вечен, что человек — это духовное существо, духовная личность. И мы не живем один раз. И это хорошая новость. Да, мы частицы Бога, мы вечно связаны с Ним. Душа трансмигрирует из тела в тело, переселяясь из тела в тело и в соответствии с судьбой, кармой. Реинкарнация называется. Вот. И поэтому надо понять, что семья без детей, она бессмысленна. Есть такой ведический мудрец, Чанакья Пандит. Все вот 5 лет предыдущие, которые на Веда Радио выступал, я рассказывал на основе Чанакья Пандита какие-то вещи. Он говорит: дом пуст без детей. Это очень важный опыт, который мы должны получить. И надо понимать, что семья — это прибежище для ребенка, семья — это прививка от всего остального, что человек в жизни, с чем он столкнется, с какими-то трудностями, агрессией, проблемами. В жизни есть много хорошего. Понятно, что я одну часть жизни описал, есть другая часть жизни, что есть искренние люди, есть милость Бога, которая всегда нам доступна, есть люди разумные, которые поняли уже давно, что происходит, и пытаются как минимум локально что-то в своей жизни изменить, объединяются с единомышленниками. И человеку важно развиваться, женщина, если она не получит опыт замужества, опыт материнства, она не будет чувствовать себя реализованной до конца. Понятно, что есть женщины, которые не выйдут замуж, не смогут родить детей, и это достойно сожаления, потому что на самом деле это разрушение социального института, это то, о чем должны беспокоиться отцы и правительство. Женщины должны быть под защитой. Выход для таких женщин – это социальное служение, чтобы у них, может быть, была не кровная семья, но моральная семья, где они служат, заботятся, где чувствуют, что они нужны. На самом деле столько есть детей бездомных, неусыновленных, столько есть одиноких стариков, одиноких людей, которые мучаются, и что нам стоит протянуть им руку и так самим стать счастливыми и им смысл в жизни придать. Вот, у каждого своя судьба, но что я хочу сказать? Я хочу сказать, что бояться не надо. Дал Бог зайку, даст и лужайку. У каждого человека своя судьба, и к нам придет человек уже со своей индивидуальной судьбой. Наоборот, если вы живете чистым образом жизни, хорошим, и стремитесь как-то, может быть, даже и духовно что-то делать, то а где вообще рождаться людям-то нормальных, как не в таких семьях? Поэтому да, дети нужны, и детей надо хотеть. Потому что если мы не хотим ребенка, он рождается, то это страшное преступление не любить собственных детей. Это преступление. Преступление, за которое мы заплатим очень жестоко перед законами жизни. Детей надо любить, потому что они достойны любви по умолчанию. Маленькие, невинные существа, которых жизни Бог дает нам, чтобы мы научились любить и заботиться о них. Детей растить трудно, но дети растут, а человек растет вместе с ребенком, если он исполняет свой долг, как мать и отец. Поэтому не бойтесь. Душа вечна, у каждого своя судьба. И в конце концов, где будут нормальные люди рождаться, как не в семьях людей, которые как минимум живут по каким-то морально-нравственным, человеческим принципам, не говоря уже о духовных. Вот, а там уж доверяйте Богу, делайте то, что можете, и в любом случае все, что должно прийти к нам в жизнь, оно придет. Но самое главное, пока мы вместе, мы можем помочь человеку вырасти, как минимум, как человеку, сделать следующий шаг, а как максимум, как духовному существу, сделать еще один шаг в сторону Бога. Упаси Боже, никогда не надо заставлять детей ничего делать. Надо просто быть счастливым самим. Надо самим давать пример радости, которая приносит правильные жизни. Дети потянутся за нами. Поэтому не бойтесь. Не бойтесь, но и глупостей тоже не делать. Подумайте как следует. Будьте готовы идти до конца. Бросить ребенка, испугаться или убить его в чреве – это страшное, страшное преступление. Поэтому не затягивайте, но и не бойтесь. Дал Бог зайку, даст и лужайку.
Очень важный ответ. Спасибо вам большое. И еще пару вопросов хочу зачитать. Как реагирует духовно развитый человек, который видит боль и проблемы этого мира? Действительно, сейчас какие-то экологические катастрофы, войны. И как нам на своем уровне, вот сидя здесь, например, в Краснодаре, как нам реагировать? И стоит ли в это погружаться? И какие действия мы можем предпринять?
Ну да, и не у всех такая хорошая карма. Не все сидят в Краснодаре. Хотя Краснодар сам по себе ужасный город, на самом деле. Там прожил год и с радостью из него уехал. Это просто столпотворение людей, какое-то сумасшедшие пробки. Это не так все красочно, как об этом рассказывается по телевизору. Как быть? Люди заваливаются в крайность, наслушавшись таких вот людей, как я, например, то, что я сейчас говорил про глобальные процессы. Они могут начать там в глобальном смысле что-то делать, это неправильно. У бизнесменов есть такой принцип: думай глобально, действуй локально. Только локальный уровень. как говорит Стивен Кови, сферы влияния и сферы забот. Есть сферы забот, вот мы беспокоимся, кризис и то все. Ну, что ты можешь сделать? Если не можешь сделать, ну, что ты беспокоишься? А есть сфера влияния. Надо начать с себя. Есть такой психолог хороший, Джордан Питерсон, автор книги «12 правил жизни» или «Противоядие от хаоса». У него есть замечательный принцип сформулирован, мне очень нравится. Прежде чем размышлять о мировой экономике, уберись у себя в комнате. Это очень хорошее, мудрое утверждение. Потому что, ну, прежде чем размышлять о вселенском заговоре и спасении человечества, ну, ты позаботься о своем ребенке. Кактусы иди полей. В комнате приберись, кошку погладь, жене скажи комплимент, мужу скажи спасибо за то, что он делает. Там, улыбнись соседу, матери позвони, который давно не звонил, выйди у себя во дворе, приберись. То есть нам нужно просто заняться вот тем, на что мы можем повлиять, нашим локальной сферой влияния. И Стивен Кови говорит удивительная вещь. Если мы действуем не в сфере забот, где мы ничего не можем поменять, а в сфере влияния, где мы что-то можем поменять, сфера влияния начинает увеличиваться, а сфера забот начинает уменьшаться. Как мать Тереза говорила, благотворительность начинается дома. Нужно действовать локально. Все. Все остальное от нас не зависит и никогда не зависело. Человек может многое, но никогда не все. Но если мы хотим глобально влиять, то выход здесь только один. Объединяться с единомышленниками и законными способами. Я противник незаконных способов. Влиять как-то позитивно на окружающее нас пространство. Начните с себя, дальше объединяйтесь с другими людьми благостными, делайте что-то хорошее вместе. В чем проблема? Насколько я понимаю, все эти клубы благости, которые Олег Геннадьевич Трусунов делает, один из смыслов этих клубов, чтобы дать людям возможность общения с единомышленниками. И важная часть этих клубов не просто собираться и самим общаться с благостными людьми и ватрушки кушать без мяса, да, а в том, чтобы что-то хорошее для других людей делать, найти какое-то дело, миссию в своей жизни. Не бывает пира во время чумы. Если все вокруг катится ватой, я тут сижу в своем мирке и счастлив, так не бывает.
Да, здорово, что сейчас появляются возможности объединяться людям на какой-то хотя бы благостной основе, не говоря уже о духовном объединении. И последний вопрос по времени на сегодня. Как встречать кризис в своей жизни и где черпать силы, когда, казалось бы, все рушится?
Еще раз, ничего настоящего не рушится. Рушатся наши иллюзии. И туда им и дорога. И просто в этот момент, ну, нужно найти людей, с которыми мы сможем этим поделиться, открыть сердце, поговорить с кем-то о своей реальной жизни, чтобы над нами не посмеялись, не осудили. И задать какие-то вопросы. Главная беда человека в том, что он сам знает, как быть счастливым. И поэтому он такой счастливый, в кавычках. Вот. А если мы ищем какого-то учителя в своей жизни, учителя учителей, общаемся с людьми, которые искренне живут и не живут по принципу «посмотрите, как у меня все хорошо», а живут по принципу, знаете, есть история успеха, есть история труда. Пока мы гордые, мы делимся со всеми историей успеха. Когда мы становимся мудрыми, гордость это всегда глупость, мы делимся с другими историей труда. Наше дело, что жить, учиться. Иногда мы ошибаемся, тоже полезно. Любой опыт это опыт, если он правильно усвоен и переварен. Пообщайтесь с кем-то, кому доверяете, от кого чувствуете тепло душевное и мудрость. И такой человек подскажет, куда сделать следующий шаг. Кризис – это призыв к переменам. Все хотят перемен, но никто не хочет кризисов.
Спасибо большое вам, Павел. Сегодня был такой уникальный эфир, на самом деле. Во-первых, это была оценка года, которая у нас идет, и еще он не заканчивается. Наверное, может быть, мир нам преподнесет новые сюрпризы, новые уроки, новые возможности для развития. Поэтому спасибо вам большое за такой настрой, за глубокий анализ, за глубокие знания. И тогда до встречи в следующий раз.
Да, всего доброго, до свидания. Мира вам внутри, это самое главное. И мир это награда за правильную жизнь. До свидания.
Спасибо большое, до свидания.